Jamie Cullis is a robbery!
Культурный шок. Продолжаем нашу программу, которая сегодня посвящена культуре и власти, культуре и государству. Нужна ли цензура в пространстве культурном? И если да, то кто ее должен осуществлять? А наши сегодняшние гости – Андрей Ерофеев, искусствовед, заведующий отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи, Андрей Немзер, литературный критик. Здесь же в студии Ксения Басилашвили и Ксения Ларина. Вот я хотела зачитать первые телеграммы, поступают к нам. Господин Ерофеев, такие вопросы к вам, пишет нам Елена. Существует ли в Лувре отдел новейших течений, аналогичный вашему?
Да, сразу скажу.
На чьи деньги поехала в Париж выставка соцарт? На бюджетные? Я эту мерзость, которую всю видела, оплачивать из своего кармана не желаю. Министр обязан был это остановить. Вот по поводу бюджетного и небюджетного. Существует такое расхожее мнение, что если типа это на бюджетные деньги, то есть если это деньги на мои деньги, как налогоплательщика, то я имею право сюда вмешиваться и заявлять о том, что мне нравится, а что мне не нравится.
Это, кстати, такая прозападная позиция, да, надо сказать.
Да. А если вы хотите там демонстрировать свои личные достижения, то будьте добры, на свои личные деньги их и демонстрируйте. Как вы относитесь к этой версии?
Ну вот портрет Сталина, например, и устраивает ее, что демонстрируются на ее деньги, да?
Может, и не устраивает. Вот.
Ну, значит, я думаю, что вопрос прежде всего связан с тем, что действительно у нас за счет работы наших культурных организаций в сторону вот отсечения большой части публики от современного искусства, у нас сформировалось, интерьеризировалось мнение, что все, что есть современное, все много хуже, чем то, что было в прошлом. Просто люди вот в этом уверены. Теперь вот видите, какие хлесткие пошли словечки, мерзость и так далее. Вот разрешили, а еще люди у нас считают так, если начальник говорит, то он прав. И если он так говорит, хлестко, да, то, значит, можно высказываться. Вот и пошло-поехало. И тем не менее, вот я хочу сказать, что спорю вот с Андреем, что есть достаточно большая прослойка людей, в основном, конечно, молодежь, которая о современном искусстве сейчас осведомлена довольно конкретно. Потому что современное искусство сегодняшнее, оно пользуется медийными средствами, оно проходит через интернет, оно непосредственно выходит в глянцевые или в любые молодежные журналы, фотографии, там нет даже оригинала, там есть исходники, которые тысячами, миллионами экземпляров расходятся. Угу. Поэтому, а дальше они подхватываются дизайном, рекламой, там же тоже нужны острые образы, редкие формулы, которые может найти только художник. Поэтому современное искусство сегодня растиражировано, мы знаем о нем значительно больше, чем мы знаем художников, мы знаем их образы.
Но тем не менее, откуда это берется? Объясните мне,
что,
откуда
кто?
Это аксиома, что в Третьяковке не может быть современного искусства? Это невозможно. На сцене Большого театра не может идти современная опера. Это позор.
Прежде всего, от исторического невежества. От того, что люди не понимают, что в Третьяковке всегда было то, что называлось современным искусством, да? Что в начале 20 века тогдашнее актуальное искусство закупалось. Этого люди понять не могут. Они не понимают элементарные вещи, что древние греки не знали, что они древние.
Вот есть это старая
шутка. Нет, а если в принципе говорить, это же не специфически российская проблема. Только вопрос в том, что Европа уже пережила этот острый момент, но в период, наверное,
Европа, кстати,
работы импрессионистов и постимпрессионистов,
Европа,
когда выставлял Мане свое произведение, его так же гнобили, и Золя приходилось за него вступаться публично.
Европа пережила это совершенно точно, потому что были программы культурного вмешательства государства, но не цензурного.
Но при этом вспомните конец 19 века.
Инициации противостояния. С помощью государства. Потому что вот Андрей представляет литературу, для того, чтобы литературу создавать и распространять, помощи государства особой не требуется.
Ага.
Но, тем не менее, значительно меньше, чем требуется художнику.
Ой, вся Кулик свое болото хвалит.
Кстати,
Кулик здесь и далее птицы, а не актуальный художник.
Дорогой Кулик, да, Андрей Немзер. Значит, тут и к вам есть вопросы. Вы тут неосторожно сказали про Сорокина, что выразили свое отношение.
Да, почему?
В двух-трех фразах. Я знаю ваши отношения к нему. И наши слушатели, не все, все, конечно, а многие уцепились вот за это ваше негативное отношение с требованием действительно тогда запретить издавать этого писателя.
А что же я делаю?
Если критик считает, что писатель плохой, то критик обязан потребовать от государства, чтобы этого писателя перестали издавать, чтобы он не портил вкус людям.
Так, можно ответить?
Да.
А что же я делать-то буду, если его издавать не буду? Наоборот, эта ситуация нынешняя с квазигосударственным или государственным гноблением, да, кого-то, она тоже у меня работу отбирает. Критика есть один из способов самонастройки искусства. Да? Иногда полезный, иногда вредный. Но не бывает так, чтобы ее не было. Мне, я обсуждаю некоторое явление, да, которое, мне кажется, и преувеличенным, и не таким уж, между прочим, радикальным, и не таким уж новым. Я его обсуждаю, набивая себе при этом шишки. Я не хочу не только этически, но и с точки зрения абсолютного разума, да, и профессиональных дел. Я не хочу оказываться в одном ряду с людьми, которые решают вопрос просто. Не нравится — сломал. Вот и все.
Я хочу вернуться к своему
болоту, если позволите. Мне делать ничего не будет.
В отношении художников. Все-таки художнику ему нужны стены, да, чтобы писать фрески, например. Или делать просто какие-то росписи в публичном здании. Вокзал, например, там, или метро. Так, ему вообще, в принципе, ему нужна государственная поддержка, чтобы были заказы, чтобы он оформлял города. То пространство жизни, в котором мы все находимся. Вы знаете, что нас отличает от Европы? Мы живем в очень некрасивой стране. Здесь нет искусства. Здесь стоят какие-то чудовищные памятники, ужасная архитектура, чудовищный дизайн. Вы посмотрите на лавочки там, или я не знаю, там, и все прочее. Потому что художников ни к этому не подпускают. Потому что у нас наша бюрократическая машина отсекает все. И государственная, и муниципальная, и районная. Все отсекает сознательно одного за другим. Самое лучшее у нас — это реклама. Потому что рекламу делают художники. А все остальное — это ужас просто. Вот в этом плане у нас проблема. И музей, значит, у нас, соответственно, тоже отсекает художников, тоже так же, да, еще больше будет это делать впредь. Вот у нас на будущий год в Третьяковке самый центральный выставочный зал страны, написано «Искусство 20 века» на входе. А у нас там три выставки, которые не имеют никакого отношения к 20 веку, никакого. Потому что уже все стали бояться, трястись. Сейчас сделаем, опять накатят. Либо фашисты, либо министр, понимаете? Вот, поэтому вообще ничего не будем делать. Мы входите туда, там пустота, там в холлах ничего не висит. Знаете, почему ничего не висит в холлах? Потому что не решаются ничего повесить.
А вам народ скажет: и хорошо, что вас нету, и не надо нам
этого. И хорошо, что
этого.
Мухи дохнут, и пустота, и нет посетителей.
Не
и Шишкин. Один Шишкин. Вот у нас сейчас Шишкин идет 4 месяца. Это как вот балет в Большом театре, понимаете? И при этом, оказывается, вот это и есть отсутствие государственной политики. Потому что политикой руководит среднее звено, дирекция этой институции. А верхнее звено говорит: а вы решайте, как сами хотите. Вот для того, чтобы советизировать страну, вытащить ее из этого болота вот соцреализма и вот такого отношения к культуре, как нам привили в советское время, должна быть программа десоветизации Министерства культуры.
Можно сказать, объяснить, что такое, какое отношение нам привили в советское время к культуре? Можно это расшифровать? Что вы имеете в виду, Андрей?
Вы знаете, нам привили отношение такое, что культура – это легитимизация власти.
Да, то, что назначат
культурой. То есть с точки зрения государственной целесообразности мы судим художественные произведения.
Художественные произведения и литературные произведения, и музыкальные, и какие угодно.
Мы живем в то же самое время, мы хотим успокоить.
У нас
каждое ведомство, каждое.
Мы живем не в то время. Но инерция того времени чрезвычайно существенна. Я хочу, и между прочим, это касается не только изобразительного искусства, и это касается не только актуального искусства.
Конечно.
Потому что вопрос оперирования с классическим наследием и присобачивания его для решения каких-то
текущих задач
и выведения чего-то за скобки, Мы это тоже прекрасно знаем. Если сейчас у нас, значит, нету русского писателя, который бы ни был, как выяснится, православнее патриарха, да, у нас все такие, mm-hmm. там, хоть Державинки, хоть Лермонтов, хоть не знаю кто, да, то мы прекрасно помним, прекрасно, мы не забыли те времена, когда, мне вынимали из стихотворения Федора Глинки упоминание строфу, mm-hmm. в котором слово «Бог» было, да, я издавал в государственном издательстве, да. Так от того, что знаки поменяли, суть не очень изменилась. Это конечно. Между прочим, и тогда, и сейчас было больше бессознательным каким-то накатом, да, вот, да, чем выработанной определенной политикой.
Сейчас сегодня формулировки возвращаются вполне себе советские, которые уже легко произносятся, они не вызывают никаких чувств.
А меньше старых описано главных, как, 90-е надо там, было петь.
Конкретное художественное произведение будет то литература, или кино, или спектакль, или картина, или художник, который порочит историческое прошлое страны.
Слушай, кто прислушивается к этим аргументам? Я вообще не понимаю, о чем мы говорим. Кто слушает эти аргументы? Уже совершенно другое время. Вот здесь абсолютно не согласна. Вы говорите о каком-то возвращении, там никакого возвращения нету. И я считаю, что создана уже мощная оппозиция в лице частного
правильно.
Сектора, который активно покупает актуальное искусство, который создает музеи. У нас открыт музей современного искусства Семенихиных. Между прочим, прямо напротив здания КГБ нынешнего ФСБ на Лубянской площади. Спокойно работает общедоступный музей. Приходите, смотрите. Все актуальные
вот
художники
такой,
там есть.
Вот это сейчас аргумент очень распространенный у начальства.
Я считаю, это и важно
что
очень.
Хотите смотреть актуальное искусство, вот идите в частный
нет,
сектор.
При чем
а государство, вот оно должно... Это верно,
так,
это верно.
Так и ладно государство, но государство потом поймет, что это ему надо через 10 лет и начнет
или
закупать.
Или
нет, что там поймет, оно это зависит вообще-то во многом от нас, между прочим, что оно там поймет через 10 лет. А
для
потом
этого
мы,
есть частная инициатива.
Мы ведь, понимаете, мы ведь здесь не крокодилы, мы не будем жить там 300 лет, правда?
Это
и
да.
Не мамонты. Мы живем вот сейчас.
Слава Богу.
И сейчас, в этом смысле, действительно, существует такая модная идея у начальства, что хотите увидеть острые вещи, настоящее там актуальное искусство, идите вот в частные галереи или в частные музеи. А государственные музеи, они уж, извольте, пожалуйста, будут подчиняться вот каким-то другим законам.
Вот каким?
Это неправильная
каким
позиция.
Каким законам? Объясните.
Вот, вы знаете,
вот, прежде
часто,
всего, понятно. Их нету.
Нет, да. они есть, конечно, потому
они
что... они есть, конечно, в недостаточной сфере. Есть Государственный центр современного искусства, есть вот отдел на течение в разных музеях. Но в чем есть непонимание? Непонимание есть прежде всего в том, что название «государственный музей» или «государственный центр» это вовсе не значит, что мы должны здесь встать на колени и служить какому-то государству. Мы государственный центр,
так и не вставайте.
Потому что мы не коммерческая организация, потому что мы находимся в автономной ситуации от рынка. И мы пытаемся противопоставить рыночной концепции искусства, очень сильной, кстати, и рыночному давлению на художника, другой совершенно взгляд на него и другие возможности для творчества. Потому что если художник находится все время под давлением рынка, то он создает вот такую развлекательную, приятную, симпатичную, дорогостоящую продукцию буржуазного плана.
Ну, все правильно. По-хорошему, Третьяковская галерея должна поступать так же, как, предположим, галерея Тейт, которая делает заказы художникам и их оплачивает. И это потом выставляется. Есть
допустим,
такая практика.
Или совместно
нет,
с Москвой она могла бы это делать.
Но если этого нету, то что тогда делать? Вот биться в эти закрытые ворота?
Почему? Открывать ворота. Вы знаете, например, у нас монструозный музей, разросшийся, колоссальный. И он при этом руководится... Там у нас есть и иконы, угу. Да, и 18 век, и 19. Все, вы знаете, колоссальный музей. И вот теперь актуальное искусство. И всем этим управляет один ученый совет и один экспертный совет, который решает, хорошая икона или плохая, и хорошие синие носы или плохие. Вы
из
понимаете?
Кого он состоит?
Он состоит из специалистов, искусствоведов. Но не бывает искусствоведов, специалистов такого широкого профиля. Понимаете? Не бывает.
Может быть, один,
а совет состоит из многих. Поэтому мы всегда проигрываем. Поэтому мы не можем приобрести ни одно произведение. Я говорю сейчас не только про синих носов, но даже про Булатова. С трудом Булатова протащили в музей. Это значит, что надо вводить автономию отдельных отделов. Это значит, что надо автономизировать часть, посвященную 20 веку и 21 веку. У нас Крымский вал, отдельное здание, колоссальные возможности. Это, собственно, есть музей современного искусства. Угу. Этот музей не Шишкина должен показывать, потому что он привязан к старой
Шишкина
Третьяковской.
Шишкина не любит Ерофею.
Не люблю, ужасный художник.
Так это же Андрей милый, родной. Никто
я
тебя не просит любить.
Бога, я же не навязываю.
Я вообще-то тоже не люблю.
Да я перелюблю Шишкина.
А Елена не любит современное искусство.
У меня как-то уживается, понимаете, любовь к Кулику и к Шишкину. Что мне делать?
Я говорю, чтобы не показывать Шишкина. Знаете, Александр Бенуа написал, Шишкина надо сжечь. Александр Бенуа написал художественных письмах.
Но ведь не написал, но не сжег.
Подожди, картины. А рисунки оставить, он сказал, вот так. Так нет, я за то, чтобы не сжигать. Но показывайте там, на той территории, старый Третьяковский.
Там места мало.
Достаточно. Там место для Шишкина. А на новый, сейчас построят еще новый корпус. А в новой Третьяковке есть смысл создать филиал Третьяковской галереи, который так и называется. Третьяковская галерея, 20 век. Так, и был бы государственным музеем современного искусства. А дальше надо было бы отделять уже следующую часть, как вот в Европе сейчас уже К-21, Кунст-21.
Нет, ну в Большом театре ведь не делят, когда идут как современные балеты, там,
да,
Наймайер, и тут же Петипа. Ну, ведь это же один
вообще
репертуар,
это,
ведь не выделяет новую площадку.
Это разные сюжеты. У театра немножко одни законы, у музея немного другие, да. Немного другие. В театре, наверное, кстати, где делят, где не делят. Есть театры с выраженной стратегией.
Галина Вишневская приходила
постановку
на эфир.
Галина Вишневская пришла на спектакль Евгения Онегина и сказала что сказала.
Чрезвычайно огорчена была.
Она была в
бешенстве. А вот, скажем, директор Валентин Родионов, он, говоря про работы «Синих носов», вот был вынужден отчасти сказать, ну вот хулиганские произведения. А почему он так говорит? Ему легче так сказать, чем их защитить, понимаете? Потому что действительно не дело Родионова, который занимается классическим искусством и его обслуживанием в этом старом музее, понимаете, еще защищать актуальное искусство. Совершенно на других параметрах основано, которые Родионов просто даже увидеть не видит, что это искусство. Это он даже искусствовед специалист не может увидеть, потому что это слишком другая эстетика. Так вот, видите, вместо того, чтобы отвечать на суде, вот перед этими 14 организациями, он должен был бы эту ответственность переложить на плечи экспертного совета или там какого-то выбранного специалиста, который бы руководил 20-м и 21-м веком. А так, понимаете, он должен за все это... И получаются неловкие, какие-то бессмысленные, глупые ситуации, что директор отвечает за группу ПГ.
У нас элемент самоцензуры, он уже существует, как вот сам Андрей говорил, о том, что боятся уже галеристы выставлять современное искусство, потому что придут и закроют. То есть до введения официальной цензуры у нас остался там не шаг, а практически вот какие-то считанные секунды. Поэтому, конечно, мне бы хотелось, чтобы вы попробовали ответить на вопрос, каким все-таки способом сегодня себя от этого шага уберечь. Да? Что нужно для... Как? Давайте попробуем все-таки разграничить эти полномочия. Что такое вообще культура в видении государства? Вот чем должно заниматься государство в данном случае? Скажите мне, пожалуйста.
Мне думается, что исчерпала за себя политика толерантности, перестроечная. Да. То есть эти начальники, которые вот в течение 15 лет выдавливали себя эту толерантность, то есть во внешний мир, то есть вообще как бы себя давили и закрывали свой консерватизм от мира. Теперь вот вдруг себе позволили его снова. И значит, с этими начальниками нам по существу ничего уже не сделать. Они такие люди, как есть и есть. Это советская номенклатура. Спасибо, что они допустили перестройку. Уже хорошо. Значит, нам нужны новые начальники и структурные изменения. Структурные изменения и на уровне высшем руководства, я имею в виду Министерство культуры, не подумайте чего, и на уровне, значит, вот срединного и низшего руководства. Нам нужно не только музей реформировать, нам нужно реформировать школы современные, школы, академии. Кстати сказать, вот Зураб Церетели, как человек, который чувствует, в общем, ситуацию, он, между прочим, начал реформу академии, да, при всем как другое, как это получается, но он начал. Но у нас ведь нет школ, у нас чудовищное консервативное образование. У нас художники вырастают ставят по старому средневековому методу, от мастера к ученику, потому что у нас ни одной школы не существует, понимаете? И то же самое в музеях. Мы тайно собираем актуальное искусство, выбирая только то, что нам дарят, потому что мы по-другому не можем, понимаете? И выпрашиваем разрешение на коленях, чтобы внести эти вещи в музей.
Здесь тоже очень опасно, что у нас останется только одно актуальное искусство, а, скажем, то, что не считается актуальным, его не будет. Тут тоже опасность в этом есть, Андрей.
Я об этом говорю.
Вот это хорошая, это очень хорошая реплика. У нас в борьбе консерваторов и радикалов актуального искусства пропадает центр. Вот вы очень точно сказали. У нас есть замечательные художники, абстракционисты сейчас, которые вообще выпали из поля зрения, потому что они не радикалы, не левые, да, не фашисты. И, понимаете, да. И не высокие художники актуального искусства, а просто очень хорошие художники. Вот. И это, конечно, это беда. Их музей их тоже не собирает. Понимаете, mm-hmm. они тоже оказываются под подозрением. И их тоже не поддерживает мэрия и не поддерживает государство.
Ну подождите, а культурная политика государственная, она должна быть? Или это вообще оксюморон такой советской
Европы? А почему же, извините, это не, вот это не надо приписывать большевикам? Все, а до них тоже кое-что было.
Культурная политика, такое понятие есть или
разумеется,
нет?
Разумеется, есть. Скажите, пожалуйста, почему при короле Людовике XIV как-то так очень хорошо все с литературой во Франции стало, да? Вот всякие Корнели там, Россины, Мольеры, да? И когда движение наше требует запретить сочинение Тартюфа, да, не представлять его на театре, то как-то король решает этот самый вопрос. Почему потом при Людовике XV Вольтеру как-то во Франции чрезвычайно плохо, а Фридрих Великий ему покровительство оказывает? Слова меняются. Было ли выражение культура, было ли слово «культурная политика»? Слова не было, а «культурная политика» была. Другое дело, что советская и позднесоветская, и во многом сегодняшняя культурная политика является не просто запретительной, но бессознательно запретительной, не отрефлексированной. Я сейчас вот скажу парадоксальную вещь. Вот все пугают, цензура. Цензуры, между прочим, в Советском Союзе не было официально.
Цензура была.
В Российской империи. В Российской империи можно было понятно, да, что проходит сквозь цензуру.
Вот правильно
цензуру.
Андрей сказал, главлит был.
Главлит, вот именно, что был замаскированный цензурой.
Ну,
да?
все замаскировано. Вот, это ханжеское общество советское было.
Понимаешь? И вот это самое ханжество, и это не готовность сформулировать какие бы то ни было законы. И даже для самих себя.
Ты знаешь, ты сказал про покровительство принца, это вот интересная и важная тема, но и действительно, и актуальная тоже, потому что президент Франсуа Миттеран создал программу перестройки Парижа и включение, введение в Париж современного искусства, это великолепно, программа была реализована. Но этого недостаточно. Недостаточно, чтобы наш президент, например, вдруг полюбил синих носов.
Совершенно недостаточно.
Надо, чтобы общество в целом, за счет своих вот экспертных там кругов и структур, оно сумела выстроить политику. И все-таки культурная политика это политика все-таки общества, прежде всего, которая пытается таким образом именно выйти к каким-то адекватным языкам самоописания.
Значит, для этого общество само должно образоваться. Следующую программу, видимо, вновь посвящаем тому, как там учить детишек в начальной школе.
Андрей, тогда следующую программу нужно посвятить критикам, потому что я-то как раз считаю, что при условии существования свободной критики такое образование и возможно. Потому что если мы вспомним, как поднялся, а не упал Мане, я все время его сегодня вспоминаю, то только во многом благодаря Эмилю Золя, потому что он замолвил за него слово. Вот если будет свободная критика, просвещающая аудиторию, тогда будет возможно и актуальное искусство, и неактуальное, и какое угодно. А в Конституции у нас уже записано, что у нас свобода творчества. Каждый человек имеет право на свободу творчества. Это уже есть в Конституции.
Да, я бы еще хотел сказать вот про принца, что очень важно, важно сейчас, что идентификация страны проходит через ее культуру. Это черта второй половины 20-го и 21-го века. Президент едет навстречу там восьмерке и ведет свою выставку. Вот какую выставку везет наш президент? Вот что ему вести? Вот возникает вопрос тоже.
Но он же не сам должен отбирать, правда?
Вот,
же?
Да, понимаете? Но... Вот получается, что мы не можем назвать художника, мы не можем его поддержать.
И
мы,
но значит, выставка не можем «Россия» его... была, она же все-таки была, как я понимаю,
ну, она произвела впечатление. Была сборная солянка, там да. было всего, угу. понимаете? А вот чтобы сказать, вот как приехал Ширак и сказал, я люблю Сулажа, это великий французский абстракционист, привез нам выставку Сулажа. Это был поступок.
Угу.
Так вот, чтобы наш президент мог совершать такие поступки, а поступки эти важны, потому что они выращивают художника, понимаете, они ставят его в ситуацию ответственного диалога со всем миром, а не просто вот внутри Москвы что-то, понимаете, то есть вот чтобы такое было возможно, действительно необходимо заниматься отбором и вот музеи или, скажем, премии, вот которые сейчас начинают mm-hmm. вводиться, они в этом смысле чрезвычайно важны, но важна и также была бы работа все-таки государственных органов в этом смысле.
Ну что, я очень боюсь слов отбор, государственные органы тем более меня пугают. Пока остается только уповать на высоких покровителей и ценителей искусства.
Хороший, тех самых кронпринцев. Плохой нет.
Спасибо большое. Андрей Ерофеев, Андрей Немзер, Ксения Басилашвили и Ксения Ларина. Спасибо.